Здравствуйте, дорогие телезрители! Слышать собеседника – задача на самом деле нелегкая, как это ни парадоксально звучит. Это только так кажется, что люди слышат друг друга. На самом же деле, чаще всего, каждый говорит о своем. А диалог начинается именно с вдумчивого, терпеливого внимания к говорящему. Несколько слов отца Якова Кротова по этому поводу.
Жажда старчества. Это явление назвали молодостарчеством, когда молодые неофиты, пришедшие в церковь в начале 90-х годов, стали изображать себя старцев, прозорливых, и учить. Но это мелочь. Они уже состарились, уже заслуживают название старца. Пожалуйста. Настоящая жажда старчества, она исходит от людей, которые не могут быть старцами, но которым нужен совет, руковождение, и которые читали в книжках, что были прозорливые старцы. Ты к ним пришел, ты еще ничего не сказал, они уже тебе все объясняют про твою жизнь. Иди и продай корову. Вот бы нам таких. Да у нас только такие есть в духовных наставниках. Ничего еще от нас не слышали, но уже все про нас знают. Это раковая болезнь современного христианства. Неумение слушать другого и нежелание слушать другого. Ну, какие у другого проблемы? Знаю я все твои проблемы, я умнее тебя, опытнее тебя. Вот я и прозреваю. Случаи прозорливости, конечно, бывают. И бывали, и, наверное, еще будут. Но надо понимать, что вероятность и желательность таких случаев точно такая же, как вероятность и желательность случаев превращения воды в вино. То есть локальная. И невеликое. Потому что один раз превратить воду в вино смог Господь. Но ученики уже этим не баловались. Почему? Спасение не в том, чтобы всю воду превратить в вино. А в том, чтобы за столом было нормальное веселье. В конце концов, в чем проблема винопития, скажем мягко? Да нет никакой проблемы в винопитии. Могут сидеть абсолютно трезвые люди и вести абсолютно пустые разговоры. Нет вопросов. Они хуже алкоголиков. Они могут говорить о Боге, они могут говорить о деньгах, но пустой разговор. Почему? Каждый слушает себя. Собрались самовлюбленные тетерева и такуют. И большинство наших застольных разговоров, оно таково. В чем спасение? Спасение в том, чтобы мне стало интересно послушать другого. А другому стало интересно сказать что-то важное. А что важное? Мы знаем, я не очень. Умение поддержать разговор за столом – это вершина человечности. А пока мы только обсуждаем сорта вина и как есть фуагра, это все бегство. Можем обсуждать сорта газировки. Все равно то же самое. Вот образ спасения, который дан в Евангелии – это то, что называется мессианский пир. Люди, праведники соберутся вокруг Божьего стола, и вот наша тайная вечер будет продолжаться. Заметим, кстати, что образ вина там играет небольшую роль, как и на литургии. Ну что вино? 10 граммов. Вот. А что мы делаем в основном на литургии? Поем, как и за тайный вечер. Апостолы по еврейскому обычаю больше всего пели, потом пошли на гору Елеонскую, воспев псалмы. Первый признак веселья вовсе не выпивка, а пение. Человек переходит в какой-то странный и ненатуральный регистр речи. Что такое пение? Зачем оно нужно? Чем оно лучше речи? А пение нужно вот почему. Тот хорошо поет, кто умеет слушать другого. И половина подготовки певца – это умение слушать, как поет сосед и ближний. И интерес к этому. И спасение заключается в том, чтобы учиться слышать другого. Вот Ева перестала слышать Бога. Адам перестал слышать Еву. Сатану они тоже не слышали. Если бы они слышали, что он им на самом деле говорит, вот то, что написано в Писании, так они бы никогда не выполнили. Они слышали какой-то шум в своих ушах. Они, любое искушение – это эхо моих мыслей. А сатана только чуть-чуть вот возвращает, как теннис в игре. Поэтому спасение заключается, ну, как по пророку, глухие начинают слышать. Вот оно спасение. Не в том, чтобы тебя услышали, а в том, чтобы ты научился слышать. И тогда начинается веселый застольный разговор. Ну, пожалуйста, тогда можно выпить. Но если интересный разговор, в начале 60-х годов, когда в России стал популярен Хемингуэй, и главное стали переводить американских писателей после многих лет изоляции, случилась трагедия. Потому что переводили не очень хорошо, и там значилось так. Он подошел, заказал стакан выпивки. Вот. И второй. И у нас интеллигенция решила, что для того, чтобы быть таким же обаятельным, веселым, дружелюбным, как Хемингуэй, надо хватить 200 грамм водки и вперед. А в оригинале там значилась порция, которая была равна 50 граммам. Вы слыхали, как поют дрозды? Вы видели, как пьют американские интеллектуалы? Они берут эти 50 граммов и долгий вечер их пьют. Зато разговаривают. Я думаю, что вот в Царстве Божьем вина будет намного меньше, чем песен, веселья, шуток и разговоров. Но начинается оно уже здесь. Поэтому я не призываю к абсолютному воздержанию, но я призываю к некоторой мере. Вот. И эта мера, она проверяется вот здесь. Алкоголик просто лыка не вяжет, он не умеет разговаривать и не умеет слушать. Выпивоха уже на этом пути находится. И проверяйте себя вот этим. Насколько вы можете говорить, вот засеките на часах, сколько времени у вас есть о чем поговорить с другом за столом, так интересно, чтобы вы забыли про бокал вина. Вот это будет показатель вашей близости к Царству Небесному в секундах или минутах.
О образе Божием в человеке размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Еще хочу сказать о теле. Тело рассматривается даже и как образ Божий. Первое, на что обращаю внимание, то, что по христианскому учению тело совсем не враг, назовем, души. Совсем нет. Христианство вовсе не призывает к борьбе с телом как таковым. Пимен Великий произнес прекрасную фразу, когда сказал: «Мы убийцы не тела, а страстей». Точно. Мы видим, как сам Господь Иисус Христос относился к тем же земным даже радостям. Пришел, благословил брак. Это высшая радость, которую может иметь в жизни человек, если это брак. Ну, по крайней мере, пока он вступает в брак. Пока. По крайней мере, это. Вы помните знаменитое выражение? Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Но это уже потом. Уже. Поздно уже потом. Да. Но действительно, это наивысшее, что здесь есть. Так? И Господь что? Благословил. Не отрицает этого. Слышите? Не так, как какие-нибудь там, знаете ли, стоики или гностики, там, или в индуизме эти подвижники, аскеты, да, смотрят когда на тело, как на зло. Ничего подобного. Тело не зло. И даже те телесные радости, которые присущи ему, Бог не отрицает. Он отрицает другое. Господство тела над умом. Ты должен господствовать над ним, а не оно над тобой. Надо понимать, что это начало низшее все-таки по сравнению с духом. Нет большей ценности, чем душа человеческая, сказал сам Христос. И это является незыблемым положением христианского понимания тела и отношения к нему. Тело рассматривается, как я вам сказал, и как образ Божий. Как, ну, в, то есть, вернее, точнее, как то, в чем отражается образ Божий. Как и все тварное является этим образом божественным, так и тело человека. Тем более, что тело человека имеет способность удивительную оно, тело, выражает собою душу, ее индивидуальность, в смысле ее особенности, и, если хотите, даже нравственное ее состояние. На некоторых людях это очень заметно, я вам скажу. На некоторых очень заметно. Прям чувствуется, это человек, для которого не существует препятствий делать все, что угодно. Вот, иногда на лицах это отражается, так же, как и на святых. Прям сам облик уже подчас прямо говорит о святости этого человека. Но опыт жизни говорит, что тело довольно грубое все-таки наше, это, оно грубое. И только в крайних случаях оно может, так сказать, передавать вот эти состояния души. В основном же трудно нам судить об этом. И поэтому нельзя опираться на свой непосредственный, особенно первый опыт общения с человеком, особенно когда мы просто смотрим на него. Здесь можно очень здорово ошибиться. Иногда за безобразным телом кроется удивительно замечательная, красивая душа. И наоборот, сколько угодно. Но в то же время надо сказать, что тело отражает все-таки, в какой-то степени выражает состояние души. Взаимосвязь между умом и телом. Давно уже идут, так сказать, дискуссии, что на что действует, что первично. Ну, то, что они взаимодействуют между собою, в этом нет сомнений. И тело действует на душу, и душа на тело. Но где, так сказать, первичность? Я вам приведу одно очень интересное стихотворение. Ну, послушайте, оно очень интересное. «Бренное тело корила душа, телу скорбя говорила душа, грешная, все ты соблазны познала этого мира, где святости мало. Ты меня погубила грехами, ввергнула в неугасимое пламя. Ты в аду, не избегнув огня, будешь терзаться и мучить меня». О, как душа грозно говорит телу. Тело ответило: «Полна душа, я во служении, а ты, госпожа. Ложно, неправо меня не суди, раны кровавые не береги. Конь я, и ты оседлала коня, гонишь, куда не попало коня. Все по твоей совершается воле, в мире я горсточка праха, не более». Правда, здорово? Как замечательно, замечательно сказано, да. Тело действительно находится в очень большой зависимости от души, хотя и действительно способно действовать на душу своей стороны. Святые отцы дают рецепт правильного состояния тела. «Воздержно яжть, мало пий, и здрав будеши». Здрав не только в плане телесного здоровья, а речь идет о здоровье полном, человеческом, то есть относящемся и к телу, и к душе.
О символике апокалипсиса продолжает рассуждать православный миссионер отец Виктор Верязкин.
Выезжают по очереди четыре всадника апокалипсиса. Картина Васнецова «Четыре всадника апокалипсиса для росписи во Владимирском соборе в Киеве». И мы думаем, вот это интересно, какие-то копытные, какие-то лошади, да еще и вооруженные. Белый конь первый с луком, второй конь красный, он там в оригинале, значит, с мечом, третий конь вороной, почти черный, с весами и мерой в руках, и четвертый конь у нас считается бледный, но в оригинале написано хлорофильный. Бледно-зеленый, оказывается, не совсем он и бледный. Вот. Ну и вообще череп и кости смертушка. И вот начинается толкование. Значит, я поработал, у меня на полке стоит приблизительно 30-35 толкований на апокалипсис. Я бедно их перечитал, вот все эти толкования на апокалипсисы, и думаю, да, Правильно написано в словаре «далее», у святых отцов не найдешь концов по некоторым вопросам. Толкования разные в крифе и в косе, возникает проблема тоже. Профессор Болотов в своей книге «Лекции по истории Древней Церкви» не случайно привел такой принцип. Он говорит, надо различать три уровня в толкованиях и в пониманиях. Первый – это догматические принципы. Если это утверждено вселенскими соборами, признано всей церковью на протяжении всех 2000 лет, то это уже становившиеся догматические принципы, и они непререкаемы. В этом основном у нас должно быть согласие полное. А второй уровень – это теологумены. Теологумены – это такие мнения, которые разделяют, например, 600 святых отцов разделяют такой взгляд на этот предмет, а 300 святых отцов по-другому этот же рассматривают предмет. И ты можешь присоединиться к тем 300 святым отцам или к этим 600. И ты будешь как бы принадлежать вот к этому теологумену. А есть вообще третья категория, третий уровень – частные богословские мнения. Один святой отец, или вообще не святой, или вообще не отец. Любой человек может иметь свое частное богословское мнение субъективное. И никто не имеет права ему запретить это делать до тех пор, пока он не выдает свое частное богословское мнение за всеобщее обязательное учение всей церкви. И насильно не заставляет всех думать так, как думает он. Вот. И тогда оказывается, что апокалипсис – это такая книга, по которой в основном частные богословские мнения. Так вот, в некоторых толкованиях говорится, что первый конь – это Христос. По каким основаниям конь – это Христос, значит, трудно себе иногда представить, правда? Но с другой стороны, если мы начнем рассуждать, мы поймем, наверное. Потому что вы знаете, что израильтяне, евреи, хотели Мессию, ждали его, впереди на лихом коне полководец гениальный, который освободил Ритну-Неньку Палестину от римских загарбников, обеспечил колбасу по 2,20 и водку по 2,87, и ждали такого Мессию на лихом коне впереди, как Чапаев. Потому что конь считался символом воинственности. А Христос пришел на осле. Вот кто все-таки заразится и будет читать апокалипсис с толкованием, очень рекомендую для первоначального ознакомления, отец Александр Мень, читаем апокалипсис вместе. Толкование на апокалипсис, на всю книгу. Для первоначального ознакомления идеальное. И там он говорит, что скорее всего бледный конь с луком обозначает не Христа, а обозначает империю, тоталитарное государство. Потому что военная мощь, с помощью которой и Римская империя тогдашняя завоевала все Средиземноморье, в общем-то, и грозила в том числе и христианам. И самого Иоанна Богослова сослал на остров Патмос, и органично и понятно, что под этим символом. А почему под символом? Да потому что открыто говорить было нельзя. Есть такое понятие «эзопов язык». Басню рассказывает, но в басне там не лев и ягненок, и не волк и ягненок, а люди имеются в виду. И здесь не кони имеются в виду, а люди и возглавляющие государство люди, главы государств, императоры, вот, оказывается. Если император гнал христиан и гнал своей мощью всей государственной силы тоталитарного государства, то, естественно, было под такой образной системой и подразумевать это. Помните, как мы говорили весь советский период, что говорим Ленин, а подразумеваем партия. И так всю жизнь одно говорим, другое подразумеваем. Так вот, образная система, оказывается, описание для конспирации в том числе. Потому что в первом веке христианство было гонимой сектой, вредным суеверием, и специальные карательные отряды выискивали их, репрессировали и казнили членов христианских общин и групп. Понимаете? И поэтому нужен был условный язык, нужна была конспирация, нужен был эзоповский стиль высказывания, иносказательный. А это вообще стиль высказывания Священного Писания. Я для примера вам открою Галатам, 4 глава, с 22 по 24 стих, и внимательно прочитаем. А тут написано, очень интересно. «Ибо написано, что Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. В этом есть иносказание. Это два завета». То есть повествование Священного Писания нормально повествует о личности Авраама, о его жизни и действиях, о том, что у него была жена и была служанка. От жены нажил законного сына, вот, от служанки незаконно рожденного сына. Но это не Авраам, и не Агарь, и не Сарра, и не два сына. А что это? Это аллегория, это иносказание. В оригинале тут стоит слово в греческом тексте «аллегория». Это повествование, по букве обозначающее то-то, на самом деле иносказательно говорит о том, что это два завета. Один законно рождает в свободу, а другой незаконно рождает в рабство. Вот что обозначает в переносном смысле толкование образов. Чувствуете? Это метод Священного Писания. Запомните, подумайте, оказывается. И в жизни, и в быту, и оказывается, даже на высоком священном сакральном уровне у нас тоже есть такие вещи. Это не лошади. На небе нет лошадей. Ни белых, ни красных, ни пегих, ни хлорофиллового цвета. Итак, это образы. Буквально исторически... Это образы Парфянского царства, правильно пишет отец Александр Мей. Первый конь, вот, это лучники Парфянского царства исторические, потому что в то время, в первом веке, римская армия состояла в основном из пехотинцев, с мечами, со щитами, вот, а варварские вот эти вот соседние государства уже имели конницы – лучники на конях Парфянского царства. Вот вам буквально историческое значение оказывается. Вот эта образная система, что это государство, особенно тоталитарное государство, особенно имперское государство, типа Рима. В первом веке, Иоанну Богослову, понятно было, это конкретика Рима. А нам 2000 лет спустя, в итоге мы абстрагируемся от конкретного Рима и говорим, любое тоталитарное государство на самом-то деле вред приносит верующим. Потому что все хотят подчинить. Идеологически умы и сердца, и души верующих тоже. И поэтому это символизирует тоталитарное государство.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Среди преданий, с маленькой буквы этого слова, есть такие, которым в церкви особо делать нечего. Какому святому по какой нужде нужно молиться, например? Если у вас зубы болят, оказывается, нужно святому Антипе молиться. А если пчелы мрут, то преподобным за Симеи Саввате и так далее. Длинный список. В России особенно популярно. Языческое прошлое дает о себе знать. Гораздо большей степени, чем даже у нас, в Украине. Помню, я бывал в храмах Подмосковья и очень удивлялся тому, что люди не как у нас обычно просят священника помолиться Господу Богу о какой-либо нужде. Нет, заказывают молебные такой-то или иной иконе. В полном убеждении, что, скажем, Тихвинская икона Богоматери поможет решить такую проблему, а Казанская – иную. Вон пояс Богоматери привезли в Москву, так стотысячные толпы ринулись к святыне. Не то чтобы это было так плохо, но все же обращаться с просьбой непосредственно к Богу, живому Богу, это как минимум правильнее. Или к Богоматери, но тоже живое. За молитвенным ходатайством пред Всевышним. А к куску ткани, ну, это, конечно, лучше, чем голый материализм. Тем более в тех же деяниях апостольских указаны случаи, когда болящие получали исцеление через прикосновение к одежде апостола Павла. Поклонение предметам – это пусть и примитивная, дремучая, но все же ступень религиозного развития. Хуже, когда полный ноль. Да, так вот, в житиях святых, как мы в прошлый раз упоминали с вами, действительно, исторические факты буквально через запятую перемежаются с дурными сказками. Как святое верхом на нечистом летает, или как новгородские преподобные беса в умывальнике держат взаперти. Иконы несутся со свистом по небу, образа через моря и океаны переплывают со скоростью свыше 70 узлов. Историческая церковь действительно накопила в своей жизни солидный груз излишеств, то есть вторичных преданий, которые не только никогда не были прямо связаны с церковью с большой буквы, но нередко ей просто противоречили, явно, потому что возникали как продолжение извращенной логики. И Мартин Лютер и его последователи не случайно в свое время ополчились на сам принцип предания, когда источником веры было объявлено одно только Писание. Ну и Писание еще было понято достаточно буквально. Писание как текст Библии. Откуда такой ход, понятно. Писание – это надежней. Мы сами говорили с вами, когда рассуждали о Священном Писании, что Библия закрыта, и она давно так воспринимается. Ее дописывать уже нельзя. Вот Святое Писание длится, а Священное – оно закрыто. И Лютер воспользовался этим, наверное, интуитивно, и решил, что хватит этих излишеств, продажи индульгенций с покупкой мест в раю, с этим до нельзя развившимся культом святых, как покровители ремесел, целители от тех или иных болезней, заместители Господа Бога в данном месте и так далее. Что вот все это надо списать в утиль, потому что это никакого отношения к христианству не имеет. И это правильно. Но чтобы списать в утиль, Мартин не нашел ничего лучше, как объявить сам принцип предания нехристианским. А это уже чревато. Результатом была на самом деле такая ползучая катастрофа, плоды которой очень хорошо сейчас видны в протестантских странах. Вымывание духоприемства из жизни церкви. Потеря преемства в жизни церкви, конечно, нельзя констатировать как единственный тотальный вывод, но по большей части это так. Конечно, у лютеран был такой в 20 веке праведник Дитрих ван Хёфер, который много писал об общине и ее возрождении, который создал очень важное для нас богословие общения. Ну, понятно, если у человека такое общение духа, то это свидетельствует как раз о подлинной церковности, невзирая на его вынужденную лютеранскую ограниченность. Или такой англиканин, как Клайв Льюис. Конечно, человек по сути совершенно православный и очень чуткий к преданию церкви. Но эти люди скорее приятное исключение на фоне печального правила. А правило таково, что чем меньше блюдется этот принцип единства предания, тем очевиднее вот такая разрозненность людей в тех странах, где это было доведено до конца. Скажем, поэтому, когда вы из протестантской Голландии попадаете в католическую Бельгию, то чувствуете, что попали совсем в другую страну. Вот Бельгия и Голландия – это ведь один и тот же народ, говорящий на одном языке. Просто на юге Бельгии католики, католичество, пусть с какими-то искажениями, но у кого их нет. Но это все-таки соблюдение единства предания. В Бельгии дух жизни все-таки традиционный, наполненный какими-то высшими ценностями. А в Голландии единственный идол – это культ терпимости ко всему, что угодно. Ты хочешь, чтобы тебя в ЗАГСе расписали с коровой? Пожалуйста. Хочешь с быком? Пожалуйста. Каждый делает то, что он хочет. Там, где сохраняется принцип какой-то соборности, какого-то единства, Там все-таки люди не так озабочены тем, чтобы непременно делать во что бы то ни стало все, что им хочется, без оглядки. Еще важна какая-то общность. Хотя, конечно, Европа есть Европа. При любых обстоятельствах индивидуалистичность видна везде. Но все-таки есть разница. Это легко заметно. И эта разница прямо проходит по границам конфессиональным. Так же, как вот Австрия и Швейцария, или Северная Германия и Южная Германия, протестантская Германия и католическая. Это все-таки не одно и то же. Хотя при всем при том, что все это Европа. Всем понятный нюанс, который везде общий. Остановимся сегодня с вами на этом. И если даст Бог, продолжим наше размышление в следующий четверг. Всего доброго.